Судьба или божественное вмешательство – только условность, которая из-за частого повторения некоторыми рассматривается как истина. Если бы Бог или судьба предопределяли все во Вселенной, имели бы действия, даже праведные, хоть какое-нибудь значение, и можно ли было бы кого-нибудь чему-нибудь научить?
Есть дайва, понятие судьба, карма. И наша свобода воли, ичха. Под дайвой подразумевается вмешательство божественных сверхъестественных сил. Под кармой наши накопленные в прошлом отпечатки. Наши мысли, которые мы сами когда-то создали. И под ичхой подразумевается наша воля. Наша сила воли и намерения, которая у нас появляется в результате духовной тренировки. Божественное вмешательство происходит не так часто. Есть 7 основных классов существ в ведической космологии. И первые ниши – это пишачи. Это такие злобные, алчные, хитрые духи, для которых насилие, обман – это норма. Есть пхуты. Пхуты – это привидения. Духи, развоплощенные, но которые сильно привязаны к земному плану из-за старых каких-то привязанности, и которые застряли между верхними мирами, миром людей и нижними мирами, ни туда, ни сюда. Например, кто-то был привязан к кладу, оставил тело, и в виде привидения он вокруг этого клада бродит и защищает его. 300 лет, 400 лет, 5000 лет. Это пхута. Кого-то убили, и он сильно отождествился с телом, с этим фактом. И он вновь и вновь возвращается на место преступления. Говорят, это место проклятое, или там живут привидения. В Англии даже есть целый бизнес на торговле недвижимостью с привидениями. Считается, что фамильные родовые замки английские, в которых обитают привидения много лет и обросли легендами, привлекают туристов. И можно делать неплохие деньги на этом, показывая, какие где привидения. Есть целая группы туристов, которые отправляются именно в такой туризм, охотятся за привидениями, с фотоаппаратами, кинокамерами. Все это пхута. Есть другой класс существ, асуры или ракшасы. И первые два класса существ об истине понятия не имеют. Они пребывают в сильном невежестве и отождествлении. Асуры имеют понятие об истине, дхарме, но оно у них извращенное. То есть у них нет стандартов этики, они имеют понятие чистого видения, им очень трудно это доходит все. Но они понимают, что такое двигаться вперед, прогрессировать, развиваться, это они понимают. Но тенденция у них такова, что вот у них есть тенденция из-за нечистого видения других сбрасывать вниз. То есть, если у богов есть тенденция поднимать, развивать, видеть божественность изначально, даже если она не раскрыта, то у асуров есть тенденция видеть какое-то, может, божественное себе и видеть тех, кто выше него. Но часто есть из-за сильных эгоистичных склонностей тенденция опускать других в видение, или побеждать их, или сбрасывать их вниз. Поэтому у асуров путь к Богу такой странный, как бы завуалированный. То есть асуричное сознание таково, что вот если вы ничего не делаете, он думает, что-то замышляет. А если вы извиняетесь, он думает, это он издевается или усыпляет мою бдительность. А если вы подносите дары, вы думаете, он так думает, наверняка он хочет на некоторое время меня отвлечь, чтобы нанести удар. А когда ты искренне этому асуру говоришь, что ты вовсе ничего не замышляешь, он говорит, ну точно замышляет. Если не замышлял, разве так говорил? То есть, с какой стороны вы не подходите к асуру, он всегда найдет подвох или найдет виноватого или скрытый тайный замысел. Это просто такое кармическое видение. И пока это видение не изменится, тоже ничего не изменится. Вот так асуры видят Дхарму. То есть им как бы фундаментально не хватает любви, чистоты, божественности, признаприятия. Они все видят не так. И вот иногда ко мне приходит человек, начинает излагать ситуацию. Я говорю, стоп. Давайте задумаемся. Ведь это не реальность. Это ваша оценка реальности. А почему вы ставите знак между реальностью и вашей оценкой? Разве это одно и то же? А я думаю, это не одно и то же. Реальность – это одно, оценка реальности – совсем другое. Это точка зрения, так? А точек зрения может быть сколько угодно. Например, у нас 30 человек и 30 точек зрения. Но вы просто сильно наложили свою точку зрения на реальность и пытаетесь выдать точку зрения субъективную за реальность, а это не так. Другой может занимать другую точку зрения, значит и реальность другая. И тогда я говорю, подождите, что-то делать с реальностью, иметь претензии к реальности. Попробуйте понять, что это точка зрения. Если вы измените точку зрения, то и оценка изменится реальности, и значит реальность в ваших глазах изменится. И путь к решению может быть проблемы в изменении точки зрения. А ее можно изменить только когда заглядываешь в ум, когда анализируешь свое осознавание и обнаруживаешь, почему ты занимаешь такую точку зрения, а не другую. Потому что есть карма, есть самскары и отпечатки. Просто накопленный опыт и привычные тенденции ума. И вот в чем отличается истинный практик от неистинного? Истинный практик, он поймет это. И он будет рад менять точку зрения. И он будет рад менять не только, когда ему это скажут, а когда ему даже чуть-чуть намекнут. То есть, как говорят, хорошей лошади достаточно тени кнута. А не истинный практик, ему намекнут, а он не будет ее менять. Ему скажут, но он все равно не будет ее отстаивать. Вот истинный практик, он даже, ему ничего не говорят, он знаки читает. Он как бы сигналы от Вселенной учится интерпретировать, расшифровывать. Потому что он понимает, весь мир это проявление меня самого. Если какие-то сигналы идут, то глупо их не учитывать, так? Ну это как на дороге едешь. Видишь вдали свет в темноте или знак. Ну, если ты не учитываешь, ты же как водитель несостоятелен. Так и истинный практик. И он всегда учитывает знаки Вселенной. Даже не важно, что через кого эти знаки приходят. Они приходят, то есть они о чем-то сигнализируют. А не истинный практик, он не будет менять точку зрения. И он не будет работать над собой. Потому что он этерналистки верят, что его точка зрения и реальность – это одно и то же. То есть у него она такая застывшая. И ему трудно понять, что точек зрения может быть много. Потому что он пребывает на поверхности. И поменять точку зрения – это фактически убить свое эго. То есть это все в себе перевернуть, а он это не может. То есть он легко так не может менять, оперировать точками зрения. И вот асура – это вот примерно такая категория, которая очень сильно зафиксирована на какой-то точке зрения. Никак не могут с нее сойти, никак не могут ее поменять. Еще класс существ есть ману, манушья. То есть это люди. Нас называют манушьи, манушьи. От слова «ману», то есть наш прародитель, первопредок – это ману. Сваямбува ману, самовозникший в начале творения Вайвасвата ману, это ману как бы нашего рода, нашей працивилизации. Поэтому мы называемся манушьи на санскрите. Считается, что люди понимают в некотором роде закон кармы, причины следствия и понимают принцип освобождения, хотя и не все. Также есть существа, называемые гандхармы. Гандхармы служат богам и вдохновляют людей и других через музыку и божественные вибрации. Они видят принцип вселенской гармонии и брахмана через вибрацию. Также есть и существа якши. Якши – это те, кто прямо постигают истину, переживание божественного и недвойственного во всем. Это полубожественные существа. И, наконец, девы, деваты – это чистые божественные энергии, которые полностью чисты, у них уже нет нечистых карм и ограничений. При этом есть освобожденные деваты и сансарные деваты. Освобожденные намного выше, конечно. И вот семь таких классов существ, они каждый по-своему понимают мир. У них есть у каждого свои взгляды на мироздание, на закон кармы, на реальность и на освобождение. Многие из них по-разному относятся к людям. Но всегда уважают тех, кто чист душой, имеет прямые помыслы, чистые самаи, стремится к освобождению, великодушен и свят, и обладает силами духовными. А теми, кто не обладает, то относятся как бы, не берут их в расчет. Ну, думают, ну, это смертный. Что этот смертный как бы может? Ничего. Потому что сами они бессмертные или живут очень долго. Но все эти существа подвержены закону кармы, за исключением освобожденных. Не те ситхов или не те муктов. И освобожденные – это другой класс существ, которые выше этих семи классов. Это ситхи, риши, освобожденные деваты. Они полностью освобождены. Если некоторые из этих классов существ, такие как гандхарвы, якши, деваты, могут быть освобожденными частично, то есть обладать сарупья-мукти или салокья-мукти, то эти существа достигли саюджи-мукти, полного высшего и окончательного освобождения. И их понимание самое правильное, самое верное. Конечно, Васиштха относится к такой категории. Как же мы не можем его принимать, наставление? Мы обязательно его наставление принимаем. Поэтому видение Васиштхи самое чистое, самое высшее, самое важное. Так же, как видение Дататрии.
В этом мире все действуют, кроме трупов. Эта активность приводит к соответствующим результатам. Никто никогда не смог ощутить существование судьбы или вмешательство свыше. Люди используют выражение «судьба толкает меня на что-то» только для самоуспокоения, однако это неверно. Например, если астролог предсказывает, что молодой человек станет великим ученым. Станет ли он ученым без образования и чтения книг? Нет. Почему же тогда мы верим в Божью волю? Рама, этот мудрец Вишвамитра узнал то, что знает своим трудом.
Итак, многие люди наивно полагают, что Божья воля проявляется прямо. Ну, то есть вот я иду, мне дают суп сегодня. И он думает, это Божья воля, мне суп дать. Но на самом деле Божья воля не проявляется вот так вот прямо. Она проявляется через множество других воль. С точки зрения недвойственности, все эти воли действительно прямое проявление Божьей воли, абсолютно. Это трансляция Ичха-Шакти, это манифестация игровых энергий. Это действительно так. Если мы пребываем в Адвайте, во зрении недвойственности, мы сами начинаем это видеть. Однако, неправильно было бы интерпретировать, что это вот проявляется вот так однозначно. Потому что эта Божья воля очень неоднозначная. И воль у Бога много. Это не значит, что мы не можем выбирать. И что наша собственная воля не играет никакой роли. Вот если было так, что у Бога абсолютно одна воля, там нам бы не было чего выбирать. Мы просто принимали, смирились бы и все. Но поскольку Абсолют – существо многомерное, и у него одновременно транслируется бесчисленное множество реальностей, тоннели реальности, лог и воль, то с помощью собственной свободы воли мы можем выбирать. И вот в этом сущность принципа Ичха-Шакти. Поэтому одновременно действуют три фактора. Дайва – божественные силы и божественные воли. Они действуют однозначно, их глупо отрицать, что они не действуют. Все, что здесь есть, это трансляция божественной воли. Но она не действует примитивно, вот так прямо. Она предоставляет нам уникальный шанс проявить собственную свободу воли. То есть она действует очень тонко, как бы так нас направляя, показывая знаки, но она нас не волочет волоком. Другие силы действуют, это карма, наши прошлые отпечатки. Третьи силы, это ичха, наша собственная воля. И вот эти три фактора одновременно транслируются. Трудно увидеть, что божественная воля транслируется через монаха какого-нибудь. Но так оно и есть. В данном случае она транслируется. Но у вас есть свобода воли выбрать видение, выбрать тоннель реальности. И увидеть либо волю Абсолюта, либо волю божественного существа, либо волю человека, либо вообще не увидеть ничего. У вас есть собственная свобода воли, выбор. На этот выбор оказывает влияние закон кармы. То есть у вас за плечами как бы есть такой рюкзак, груз с кармическими отпечатками. И половина рюкзака – это черные камешки, грехи, половина белая – заслуги. Может, у кого-то одна треть черные камешки, две трети белые. И вот этот рюкзак, он тоже влияет на вашу интерпретацию, ваше видение и тоже на ваши выборы. Вы удивитесь иногда, но знаете, чем занимаются в ретритах годовых монахи или трехмесячных? Тем, что выясняют отношения с товарищами по санге во время медитации. Ну, там обида засела на кого-то, раздражение. И она продолжается, и так однонаправленно, так по 8 часов в сутки. Да. И потом он сам понимает, что это ну, совершенно неправильное состояние. Уже ничего нет, уже все это забыто. А он-то не забыл, все эти отпечатки есть. И потом наступает момент, человеку становится стыдно в какой-то момент. Он понимает, как же я был бессознателен, чем же я занимался. Я вот сделал такой выбор на пути к освобождению, я был так мелочен. Я так отождествлялся, я позволял себе обиды, я так был бессознателен. У него наступает такое искреннее раскаяние, такой настоящий духовный переворот, переосмысление. Он понимает, что так жить нельзя, так практиковать нельзя, так относиться к служению, к другим, там, к своему там, принципу монашества, так нельзя относиться. То есть я был очень неосознан, очень много допускал как бы, каких-то неправильных видений. Это такой переворот происходит. И это такой переворот происходит на самом деле со всеми живыми существами, но после смерти. То есть их память остается, и она начинает разворачиваться. Вот начинается угрызение совести, груз воспоминаний давит. Например, человек жил обычный, он не уделял внимания тому, не заботился об этом, пренебрегал теми, оскорблял этих, совершал там разные грехи, воровал, убивал насекомых. И вот этого груза много у человека, если он не практикует и не очищен. Но по мере подъема в высшие сферы душа-то очищается, ментальное тело открывается, каузальное тело открывается, все видно, есть очень много времени, чтобы все это увидеть. И когда душа это видит, она очень страдает, ей стыдно, угрызения совести и муки совести настоящие наступают. И поскольку никто ее не учил ни самоосвобождаться, не учил, что это иллюзия, не учил смотреть в природу «я», зарождать божественную гордость, душа сильно отождествляется. И такие муки совести, они могут быть там годами, то есть очень большое время. Это вот и есть ад. Наступает ад в душе в промежуточном состоянии. Если душа подпадает под такие муки совести, она чувствует, что она дальше не может. Ей надо забыть это все, уйти куда-то, спрятаться от этого. И куда? Ну, думает, плотное тело какое-то. Выбирает первое попавшееся плотное тело и рождается на земле. А если много таких омрачений в сознании, даже еще какое-то более плотное тело. Вот из-за этого происходит перерождение. Потому что самскары не дают покоя душе, успокоения, васаны, отпечатки. Но нормальный монах это все при жизни проходит. Он усмиряет свой ум, очищает его до зеркальной чистоты при жизни. И вот в ретрите, когда такие самскары, васаны разворачиваются, ты все видишь себе. Ты видишь, как ты был неправ, как ты был неосознан, сколько ты ошибок совершал, как ты терял зря время. Ты все это видишь и начинаешь по-другому оценивать себя, очень строго, как бы, с позиции божественных миров. И как бы беспощадно все видно. Все видно. И не скроешь даже от себя. Иногда уму даже стыдно от этого. Но опытный практик чем отличается? Тем, что он умеет самоосвобождать. И он умеет искать природу всего этого. И вместо того, чтобы погрязать в самскарах, в васанах и входить в разные состояния, он спокойно переходит в чистое, недвойственное созерцание. Среди всего этого он находит чистоту, совершенство. И он понимает, что вот эти многочисленные клеши, грехи, бессознательности, все они сгорят в огне совершенства. Их не надо бояться и не надо им доверять. Просто держаться совершенства, не оценивая, не порождая вот этих двойственных оценок. Потому что такие двойственные оценки, они называются опасные ущелья двойственных мыслей. То есть забыть изначальное совершенство и чистоту, и впасть в вот такое состояние, это значит упасть в такое ущелье. И вот кто падает в такое ущелье, он терпит неудачу в духовной практике, то есть он дальше не в состоянии двигаться. Все это разворачивание кармы, самскара. Тот же, кто умеет менять свое видение, самосвобождаться и понял суть чистого видения, он как бы свободен от самскар, и он умело применяет свою собственную волю.
Все присутствующие тут достигли самоосознания только своими собственными усилиями. Рама спросил: «Ты, несомненно, знаешь истину, о мудрый. Молю, расскажи мне, что люди называют Богом или судьбой?» Васиштха ответил: «Плоды собственных усилий, ощущаемые человеком как хорошие и плохие результаты прошлых действий, люди называют судьбой. Они также считают судьбой все характеристики хорошей и плохой сути таких результатов. Когда ты видишь, что растение выросло из этого семени, это рассматривается как действие судьбы. Но мне кажется, что судьба – просто результат собственных прошлых действий».
Итак, многие путают карму и судьбу. Карма – это просто когда из тонкого тела и каузального тела действуют отпечатки. И если не обладаешь духовным зрением, способной заходить вглубь далеко, эти отпечатки не видишь, и видишь только оболочку человека. И можно их увидеть только со временем. Но если обладаешь, то можешь видеть эти отпечатки до некоторой степени. И эти отпечатки обязательно развернутся, дай только время и подходящие условия. Но сейчас они спят, они скрытые в латентном состоянии. Если они развернутся, они породят новый тоннель реальности, и там будет переживаться целая Вселенная. И задача практикующего – это прожарить эти отпечатки, как зерна на раскаленной сковородке. Тогда они не дадут сходов. Когда они прожарены, больше карма, отпечатки не действует. И прожарить их надо огнем созерцания, преданности и самоотдачи. И не следует думать, будто их так легко прожарить. Действительно должен в сердце огонь возникнуть. Вот если будет такой огонь, то вы прожарите отпечатки. Не будет огня, эти отпечатки когда-нибудь да проявятся. А дарива, судьба, это вмешательство божественных сил, связанное с Бхагавата кармой. То есть самый высший вид Бхагавата кармы – это и есть судьба, дарива. Когда божества как-то вмешиваются и корректируют линию судьбы человека, это не всегда и не часто происходит. Очень редко. Но чем больше ум очищен, тем это чаще происходит. Например, кто-то является эманацией какого-либо божества. Все мы являемся, так или иначе, вамша-аватарами, эманациями каких-то божеств. Но эти божества очень глубоко скрыты, и они видят, что тело, ум и эго не выполняют нужную миссию. И тогда божества эти корректируют, они вмешиваются. И поскольку у них тела нет, они часто вмешиваются через сны, через медитацию. Или они входят в тела других людей, и через других людей что-то тебе говорят. То есть бывает, человек говорит с вами, и у него как наступает, почему-то с вами он вам это говорит. И он сам не знает, почему это говорит, но почему-то говорит. А это божество в него вошло, ум остановило и вам что-то сказало. А затем вышло. И человек думает, почему я ему такое сказал? Никому другому не говорил, а вот ему так сказал. Потому что девата внутри него вам передал какую-то весть, послание именно для вас. Потому что вам это нужно было. Но если вы не распознаете это, не узнаете, то вы мимо ушей пропустите послание деваты. Например, вы оценочно осудите, подумаете, это кто он такой, что он такое говорит. Вот так. Был один человек, и у него был учитель. И однажды к этому монаху пришла старуха. И эта старуха попросила еды, и он дал ей еды. А затем он собрался куда-то уходить, и старуха сказала, возьми меня с собой. Монах сказал, ну как я тебя возьму? Ты старуха, я монах, что у нас общего? И отослал эту старуху. И затем, когда он рассказал учителю эту историю, учитель сказал, к тебе приходила такая-то дакини, а ты не распознал ее. Но в следующий раз будут идти по дороге 5 девушек, и ты должен быть как-нибудь схватить их. И не отпускать. Тогда эта дакини снова придет к тебе. Только смотри, не ошибись. И этот монах сел у дороги и начал наблюдать за жителями. Но по мере того, как он наблюдал, у него приходили сомнения. Вот я монах, идут женщины, девушки, как же я схвачу на глазах у других, что обо мне подумают, чем это закончится. И он так сильно сомневался. Он думал, думал, в это время прошли 5 девушек, он никого не схватил и разочарованный пришел к учителю. И учитель отругал его и сказал, завтра будут идти 3 девушки, ты все равно должен их схватить. Это не девушки, это не люди, это божественные существа, принявшие такой облик. Картина повторилась, все то же самое было. Наконец, на следующий день отец, учитель его тоже отругал. На следующий день он сказал, будет идти только одна девушка, но это последний раз уже. Ты смотри, не упусти свой шанс. И он снова сел у дороги и наблюдать. И когда эта девушка уже подходила, он думал, ну все, я 3 раза был таким глупцом, не выполнил указания гуру, пропустил благословение дакини из-за своей робости. И когда эта девушка подошла, он схватил ее и держал, не отпуская. И даже когда она уже сказала, да, это я, дайте мне, хватит меня держать, он все равно ее держал. И гуру сказал, что бы она ни говорила, как бы ни обольщала, там чары, ситхи не провел, не отпускай, все равно держи. Он говорил, мне гуру сказал, что ты дайте мне. Он в таком же состоянии был. И это божество сказало, видишь, ты меня не распознал, только с 4-го раза меня сумел распознать. но я тебе дам благословение. После этого он получил благословение божества. То есть это дайва, божественное вмешательство. Но такое происходит нечасто. Иногда корректирует нашу жизненную судьбу, линию судьбы. Вмешивается в нашу миссию, если мы такую миссию имеем. Если мы миссию не имеем, то просто иногда защищают нас божественные существа. Если это человек-аватар, воплощенец, обладает какой-то миссией, то есть состоит его судьба из санкальпа-шакти, его божество опекает сильно. Как только он отклоняется, ему наносят удары буквально, его наказывают за то, что он миссию не выполняет. Потому что это как, ну, послали монаха в Москву за служением, на служение, а монах забыл, что делать вообще. То есть это примерно так же, если какое-то божество или ситх эманировал какое-то существо, заложил санкальпу, там, распространить дхарму, построить 108 храмов, ну и так далее. Там, раскрыть в монастыре какую-то мандалу. И он бдит эту миссию, потому что божество выразило санкальпу. Но если его как бы иллюзорное тело забывает, и ум, эго идут почему-то под влиянием каких-то странных обстоятельств не туда, то сразу как бы происходит корректировка такая. А если оно не понимает, жесткая корректировка, устраиваются страдания, насылаются болезни, оплеухи, в общем, даются. До тех пор, пока такой человек не образумится и не станет на духовный путь. И не выполнит то, что в него было заложено. Это дайва. Все остальное – это разворачивание нашей кармы вместе с ичхой, с нашей волей.
В разуме человека находятся многочисленные скрытые тенденции. Они приводят к различным действиям – физическим, словесным и умственным. Несомненно то, что действие каждого находится в строгом соответствии с этими тенденциями, по-другому быть не может. Таков порядок действий. Действие не отличается от наиболее сильной из латентных тенденций. Эти тенденции не отличаются от разума, а человек есть свой разум.
Итак, здесь говорится, действия не отличаются от наиболее сильных латентных, то есть скрытых тенденций ума. Вот какая есть самая сильная скрытая васана или самскара, та и побеждает. И действие совершается в соответствии с тем, какая самая сильная самскара действует в данный момент. Например, в данный момент активна какая-то планета, видья, и у вас активен элемент пространства. В соответствии с этим самскара, связанная с созерцанием, с пространством и мудростью, будет сильно разворачиваться. В этот момент у вас есть шанс испытать сам йогу, прояснение ума и пребывание в присутствии. Затем состояние праны каналов меняется, и другая планета действует, граха, например, ограничение. И уже действие элемента пространства закончилось, началось действие элемента воды. В соответствии с этим самскары, накопленные в элементе воды, начинают действовать. И вместо какого-то прозрения наступает элемент каких-то взаимоотношений. Ну, допустим, там пустословия или там игры в театре ситхов. Это следующая самскара действует. И, разумеется, воля, она как бы эти самскары группирует в соответствии с общим намерением. И вот так это постоянно происходит. Вот что такое действие. И только ситх, погруженный в недеяние, он не подвержен такому обыденному действию. Потому что он действует из присутствия, а самскары играют просто. Они как украшение, как дополнение его полноты, его яркой пустой личности. Потому что он не обусловлен самскарами.
Невозможно определить наверняка, являются ли реальными или нереальными такие понятия, как разум, скрытые тенденции, действия и судьба. Поэтому мудрые люди ссылаются на эти понятия символически.
Вы не можете точно знать, кто святой, а тот, кто грешник. Говорит с вами человек, а вы уверены, что это не воплощение Риши или божества. Как вы можете знать на 100%? Поэтому всегда надо очень осторожно выносить оценки, держаться чистого видения, строить уважительные взаимоотношения с другими. Потому что тот, кто сейчас человек, может стать божеством через некоторое время. На самом деле, через всех из нас проявляются различные божественные энергии. Только умам одних надо больше времени, умам других надо меньше времени, чтобы это распознать.
Oh.